Текст Трипура Рахаси, глава 11. Это Вселенная, не что иное, как сознание.
Кроме того, это сознание — единственное существование, охватывающее всю Вселенную и совершенное во всех отношениях. Так же, как волнорезы не могут существовать отдельно от океана, а свет без солнца, так же и Вселенная не может быть представлена без сознания. Таким образом, Всевышний Бог — воплощение чистого сознания.
Когда говорят, что Вселенная пронизана сознанием, это не метафора. К примеру, в астрологии учитывается влияние планет. Но сами планеты здесь рассматривается не как физические тела, а как семь лучей творения, как семь потоков сознания, которые действуют на сознание, как семь вселенских принципов. Иногда они могут действовать позитивно, иногда негативно. Каждая планета представляет собой целый раздел учения, свое божество. К примеру, Сатурн связан с ограничениями. В Джотиш, ведической астрологии, он называется Шани. Солнце, Сурья, связано с Абсолютом. Луна, Сома, связана с тонким астральным телом человека. Когда говорят, что после смерти человек уходит в мир Луны, в мир предков, разумеется, он не уходит в буквальном смысле на физическую Луну, а уходит в астральные области, которые принадлежат Луне. Ведическая астрология считается, что когда человек засыпает, он отправляется в область Луны сновидений, подсознательных впечатлений. А когда он находится во сне без сновидений, он отправляется в мир причин. Каузальный мир, мир Солнца. Считается, что пока человек не преодолел свое подсознание, он является как бы пищей для Луны. Своими эмоциями и впечатлениями он питает астральную область, которая нарастает благодаря его подсознательным самскарам и впечатлениям. Только преодолев свое тонкое тело, он может утвердиться в области Солнца на причинном плане. Некоторые души перерождаются как существа, живущие в мире. Некоторые перерождаются и становятся мирами, в которых живут существа. К примеру, есть души, которые становятся правящими духами, божествами или гениями планет, планетных систем, галактик и метагалактик. Поскольку каждая планета является также тонким сознанием, божеством. Когда мы понимаем, что все физические тела Вселенной пронизаны сознанием, становится яснее, что означает «вся Вселенная пронизана сознанием».
Вся Вселенная, состоящая из подвижного и неподвижного, проявленного и непроявленного, возникает из него, пребывает в нем и растворяется в нем. Это окончательное и хорошо известное заключение священных писаний. А священные писания никогда не ошибаются. Одни только священные писания могут быть тем руководством, с помощью которых становится возможным постижение метафизических и запредельных вопросов.
Здесь важная строка, которая говорит: «Священные писания никогда не ошибаются». На что она указывает? Изначально ведические знания именуются апурушея, то есть нечеловеческие. Они являются откровениями, то есть откровениями, полученными от святых существ, от высших существ, к примеру, риши, богов, бажет, ситхов, видетхаров. Обычно говорят, что существует два типа культуры или цивилизаций. Первые именуются нисходящие, вторые – восходящие. Нисходящая цивилизация – это все цивилизации древности. Это магические, сакральные или священные цивилизации. К ним относятся Древний Египет, Древняя Индия, цивилизация волхвов, ариев в России, цивилизация древних скандинавов. Все эти цивилизации основаны на мифах, то есть религиозных духовных откровениях. И все они говорят о том, что люди имеют происхождение от богов. Это нисходящие цивилизации, которые получают свое вдохновение от высшего. Другой тип цивилизации, восходящие, это те, которые не имеют связи с высшим, которые родились недавно. Они придают значение исследованию, собственному самопроявлению, поиску, самовыражению, не имея каких-то основ. Наша нынешняя цивилизация относится к восходящей цивилизации. У нее нет основ, нет сакральных основ, на которые можно было бы опираться, нет памяти. Древние нисходящие цивилизации со временем почти вымерли вследствие закостенения старых древних откровений в умах людей. Древние откровения со временем становятся закостеневшими из-за ограничений людей. Они перестают пониматься, становятся чем-то наподобие сказок, мифов. Такой стала кастовая система в Индии. Хотя изначально она имела совершенно другое значение. Это недостаток того, как нисходящие цивилизации могут развиваться. Цивилизации с восходящей направленностью имеют другой недостаток. Они опираются на человеческое видение и человеческое эго, не имея более глубокой основы. Они материалистичны и поверхностны и удовлетворяются сиюминутными потребностями, не имея глубинной связи. Идеалом является сочетание нисходящего уровня и восходящего, когда человек, страна или цивилизация имеет корни в откровении, в чем-то его превосходящем. Сам же он проявляет свой дух как нечто восходящее. Если мы проанализируем древние тексты, то мы увидим, что сейчас мы являемся как бы богами в изгнании. Мы считаем себя людьми, но на самом деле наши предки были богами. Значит, сейчас сами мы – это боги в изгнании. С точки зрения восходящей цивилизации мир постоянно развивается, мы идем вперед. Каждый день сообщают о новых чудесах, достигнутых прогрессом. Но на самом деле, с точки зрения нисходящей цивилизации, мир видится иначе. Мы — это боги, которые находятся в изгнании, и нам не столько надо идти вперед, сколько возвратиться к изначальному, к своему первородному божественному состоянию или узнать в себе божество.
Чудесные силы, свойственные драгоценным камням и заклинаниям, не могут быть признаны несуществующими, и при этом они не могут быть постигнуты человеком ограниченного знания. Поскольку священные писания произошли из всеведущего Господа, то им также свойственно его качество всевидения. Высшее существо, упоминаемое в них, извечно существует даже до рождения Вселенной. Его творение имело место без какой бы то ни было материальной помощи. Поэтому Бог Всевышний, совершенный, чистый и самоцельный. Творение — неспособный объект, это картина, необособленный объект. Это картина, нарисованная на холсте высшего сознания, ибо абсолютно ничего не может существовать вне совершенства.
Когда мы видим мир, находясь в двойственности, это означает, что мы видим картину, но не замечаем основы, холста. Когда мы находимся в глубоком самадхи, это означает, что мы понимаем основу, холст, отрешаясь от видения картины. Когда мы говорим, ведем речь о созерцании, тексты и святые мастера говорят о том, что нужно пребывать в холсте, но при этом не забывая картину. Когда вы видите и холст, и картину одновременно, это будет искомое сахаджа самадхи. Когда человек видит только картину, не замечая холста, это означает, у него нет глубинной основы, и он строит свою жизнь на песке, поскольку картина постоянно стирается. Когда человек видит только холст, отрицая картину, это означает, что он не признает активную творческую сторону Абсолюта.
Воображение же, напротив, не является чем-то практическим и реальным. Таким образом, Вселенная возникает только как образ на поверхности зеркала Абсолюта. Это заключение находится в гармонии со всеми фактами. Творение подобно трюку фокусника, и оно обитель, рожденная божественным воображением. О Парашурама, ты знаешь о мысленных порождениях фантазеров, которые полны людей, жизни и деятельности, подобно тому, что имеет место и в этом мире. Имеются также сомнения, проверки, обсуждения и заключения, все из которых являются воображаемыми, возникающими в уме и исчезающими в нем. Так же, как воздушные замки, умственные вымыслы людей, так же и это творение — умственный вымысел Шивы. Шива — абсолютное осознание, без какой бы то ни было формы. Шри Трипура — это Шакти, энергия, и свидетель всего этого. то существо совершенно во всех отношениях, и оно пребывает в нераздельном и недвойственном состоянии.
Однажды Дурваса Муни, святой ситх, был приглашен на собрание земных правителей. Земные правители поднесли ему гирлянду. Когда ему поднесли гирлянду, он затем своей мистической силой отправился в мир богов, в мир Индры. И он решил, что лучше всего эту гирлянду подарить как подарок Индре, правителю 33 богов. Он поднес Индре гирлянду, Индра с большой скромностью и почтением принял ее. Но передал затем ее придворным, когда Дурваса Муни ушел. А придворные повесили ее слону, который начал развлекаться ею. И назло в это самое время Дурваса Муни случайно именно вернулся. Дурваса Муни постоянно какие-то такие гневные ситуации о нем возникают. Когда он увидел, что гирлянду, которую он подарил Индре, с ней играет слон, он пришел в ярость и подумал, что его совсем не уважают, как Риши. Тогда он тут же на собрании проклял всех богов, сказал, что отныне они потеряют свою всю духовную силу и станут смертными. И затем, успокоившись, удалился. Он обладал такой огромной силой, что он мог творить вселенные. И даже боги, такие как Индра, были частью его разума. Это потрясающе, как боги могут быть частью разума Дурваса Муни. Потому что сам Дурваса Муни не был человеком. Можно сказать, он был многомерным пространством, в котором были боги, солнце, луны. И он проявлял свое иллюзорное тело, проецируя его в мир Индры, в мир людей, куда угодно. После этого внезапно на богов также напал предводитель асуров, Брихаспати. Очень не кстати, потому что боги потеряли всю свою духовную силу. И они срочно собрали на вершине горы Меру собрание, чтобы обсудить, что делать дальше. Тогда они решили обратиться к Шиве, но Шива сказал, что здесь он ничего не может поделать, лучше им обратиться к Вишну. И когда они пришли к Вишну, Вишну, выйдя из самадхи, сказал, что им надо добыть нектар. Только заново насытившись нектара, они могут обрести силу стать бессмертными и снова победить асуров. И далее эта история именно связана с тем, как боги добывали нектар, пестуя причинный океан, объединившись вместе с асурами. Этот нектар боги добыли из первозданного хаоса, из причинного океана. Можно сказать, эта легенда отражает процесс алхимической возгонки первоначальной энергии и превращения ее в энергию осознавания. После этого была большая битва с асурами за этот нектар, и также еще были очень различные интересные вещи.
Время и пространство – факторы разделения в мире. Из них пространство относится к местоположению объектов, а время – к последовательности событий. И если время и пространство при этом сами проецируемые сознания, то как тогда они могли бы разделить или уничтожить свою собственную основу, и при этом все еще продолжать быть тем, чем они являются? Можешь ли ты показать время или пространство, которое не было бы пронизываемо сознанием? Разве не находится все внутри твоего сознания, когда ты говоришь о нем? Факт существования вещей — это только освещение их и ничего больше. Такое освещение свойственно одному только сознанию. Только то значимо и принимается во внимание, что сияет самостоятельно. Объекты не являются таковыми, поскольку их существование зависит от восприятия их сознающими существами. Но сознание самосияющее, и это не относится к объектам, которые зависят от сознательных существ, в том, чтобы их познавали.
В России есть один человек, который, как считают, болен странной болезнью. Иногда у него темнеет в глазах, и он куда-то проваливается. Если он как бы падает, у него начинается такой припадок в одном городе, то приходит в себя он в другом городе или даже в другой стране. Это с ним случается по наследству. К примеру, если это с ним происходит в Москве, то приходит в себя он где-то в Средней Азии. В последний раз он внезапно таким образом, с ним случилось головокружение, и он оказался в Индии, попав на оживленную автостраду. И ему через посольство с большим трудом удалось добраться без денег обратно в Россию. И он говорит, что он уже устал таких путешествий. Они происходят с ним непроизвольно, бесконтрольно и очень пугают. Фактически, он исчезает в одном месте и неожиданно для себя появляется в другом, когда падает в такую черноту во время припадка. Это подтверждает это выражение о том, что пространство есть вторичное по сравнению с сознанием. Таким же образом, когда мы анализируем время, время также является вторичной производной сознания. Можно сказать, что время – это движение самскар или отпечатков сознания. Все эти самскары – существует одномоментно и одновременно. Подобно кассетам или памяти в компьютере. Сознание же, в зависимости от своей направленности, может их распечатывать и воспроизводить. Но само сознание находится глубже движения потока времени. Поэтому часто говорят, что обрести единый вкус – это совместить прошлое, будущее и настоящее. Совместить пространство. Я думаю, не двойственность, а игра в двойственность. Другими словами, Ади-пуруша для того, чтобы отразить и познать собственные энергии, играет в двойственность, познавая себя со стороны как субъект. В процессе этих энергий и игр он никогда не запутывается, но его локальные экспансии, наделенные слабым сознанием и свободой воли, в этих играх запутаются, то есть к ним относятся живые существа. Это так. Можно сказать, что мы являемся иллюзорными телами, проекциями Махапуруши. Все мы управляемся одним сознанием, но нам дарована свобода воли забывать, заблуждаться. Мы управляемся не прямо, как какие-то киборги или мыши с вживленными чипами в мозг. Мы управляемся очень тонко. Нам дана полная свобода воли. Тем не менее, мы действительно как бы являемся иллюзорными телами, проекциями единого изначального сознания. Такими же иллюзорными телами, проекциями являются боги, животные, асуры и бесчисленные существа, населяющие мир. Как только мы понимаем процесс единства, наше невидение начинает уходить.
Oh.